И меня отвели в другой кабинет, где начали подготавливать меня к пыткам. Завязали там руки, ноги.
Собственно, с его ареста еще 7 лет назад начался вот этот конфликт между властями Чечни и семьей Янгулбаевых.
Кадыров подходит ко мне и говорит: «Значит, ты не будешь вылизывать кровь языком, да?» Я не отвечаю.
Рамзан Кадыров назвал сейчас всю семью личными врагами, объявил им кровную месть.
И Кадыров говорит моему отцу: «Он почему Путина критикует? Тебя же, мол, назначил Путин». Но мой отец на тот момент был судьей Верховного суда Чеченской Республики. Но лучше я поживу хоть недолго, хоть короткое время свободным человеком, чем буду всю жизнь вот так вот униженным рабом перед их системой жить.
Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Я думаю, что начиная с конца января, когда в Нижнем Новгороде похитили жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, Зарему Мусаеву, очень многие уже успели услышать о семье Янгулбаевых. Это семья чеченцев, которые из Грозного переехали жить в Нижний Новгород. Рамзан Кадыров назвал сейчас всю семью личными врагами, объявил им кровную месть. Его приближенные в видеопосланиях заявляют о том, что необходимо отрезать им головы. Так что же такого Янгулбаевы сделали Рамзану Кадырову, что он объявил им войну?
И сегодня мы попробуем в этом разобраться. Мы созвонились с Ибрагимом Янгулбаевым. Это один из сыновей Сайди Янгулбаевой и Заремы Мусаевой. Собственно, с его ареста еще 7 лет назад начался вот этот конфликт между властями Чечни и семьей Янгулбаевых.
31 января 2022 года Ибрагима Янгулбаева объявили в федеральный розыск. Суд в Грозном заочно арестовал его по делу о публичных призывах к терроризму. Сейчас мы будем разговаривать с человеком, которого чеченские власти считают, ну, фактически террористом. Ибрагим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вас так обрадовало в этом представлении?
То, что меня считают террористы, меня считают террористом. Ну, смешно звучит, конечно. Кадыров и вся его террористическая банда считает меня, которая говорит про все эти проблемы, про похищение, меня считают террористом. Ну, смешно. То у них и журналисты террористы, то правозащитники, то какие-то общественные деятели у них террористы, которые рассказывают про проблемы в Чечне.
Ибрагим, расскажите, пожалуйста, а что же вы такого натворили, что стали личным фактически врагом Рамзана Кадырова и вот и террористом? Чем вы так насолили главе Чеченской Республики?
Вся эта история идет с 2015 года. В 2015 году я создал группу ВКонтакте. Мы там писали, публиковали статьи про проблемы в Чечне, про похищения, про пытки, про коррупцию в Чечне. То есть мы вели такую информационную борьбу. Маленькая оппозиционное движение начали формировать. И вот в ноябре, 18 ноября, меня похитили из дома, меня, моего отца и старшего брата Абубакара.
Что значит похитили? Что было именно?
Вот 18 ноября вечером к нам приехали военные люди без каких-то опознавательных знаков, в маске, вооруженные, полностью экипированные, так сказать, то есть с гранатами, с гранатометами. Вся наша улица была оцеплена. Всю эту банду возглавлял Магомед Дашаев, и был там еще Абушех Висмурадов. Магомед Дашаев был начальником полиции Грозного на тот момент. Абушех Висмурадов был вроде бы замминистра МВД, что ли. Вот они были без маски, и они нам сказали, что, мол, вас ждет Кадыров, то есть вас ждет шеф, и давайте быстрее собирайтесь, а то насильно вас мы туда повезем. Нас посадили в машину, там была такая колонна машин. И вот мы все поехали в резиденцию Рамзана Кадырова. Там нас встречал Магомед Даудов, председатель парламента Чеченской Республики. У него была папка с распечаткой тех постов, которые мы писали. И он, улыбаясь мне, говорит: «Вот, над тобой работали 4 месяца ФСБ, сейчас будем разбираться. Я в ответ улыбаюсь, говорю, а зачем 4 месяца работать надо мной, если я публично ни от кого не скрываюсь, работаю. Ну, дичь какая-то. Поднялись на второй этаж. Когда вышли из лифта, я вижу большую очередь, колонну из людей, из чиновников, из разных силовых структур, правоохранительных органов, там разные начальники, РОВД и так далее. Они ждали Рамзана Кадырова. И когда мы подходили, охранник, который стоял, держал дверь, говорит, типа, шеф идет, он открывает дверь. И когда я зашел в эту комнату, с другой комнаты заходит Рамзан Кадыров и Руслан Байсаров, он бизнесмен. Кадыров, обращаясь ко мне, улыбаясь, говорит, это ты, значит, все это писал? Я тоже, улыбаясь в ответ, говорю, да, это я. Все зашли в комнату, нас все эти чиновники, охранники окружили. Я вот стою, и передо мной стоит Рамзан Кадыров. И Магомед Даудов начал некоторые посты зачитывать. Один пост там был, такой совет Кадырову, так сказать. В этом посте я писал, чтобы Кадыров одумался, чтобы он не похищал людей, не кидал их в подвалы, не убивал, потому что рано или поздно там путинский режим уйдет, а он останется с чеченским народом и должен будет отвечать за все те преступления, которые он совершил. Рамзан Кадыров впритык подошел ко мне и говорит, это ты написал? Я говорю, да, это я написал. Он разозлился, начал отчитывать моего отца, мол, где это он видел, чтобы у нас в подвалах были люди, где он видел, чтобы мы пытали людей. Потом были какие-то другие посты насчет преступлений, которые совершались в военный период контрактниками, федеральными войсками. Там. И Кадыров говорит моему отцу, он почему Путина критикует? Тебя же, мол, назначил Путин. Но мой отец на тот момент был судьей Верховного суда Чеченской Республики. Назначение на эту должность подписывает сам президент. Ну, опять-таки, все эти нотации он читал. Потом был один пост. В этом посте я стебал вот всех этих кадыровцев, которые говорили, что я и вся моя команда находятся там за границей, что у нас финансирование от Госдепа, там связи с масонами, ну, всякий какой-то бред. Они привыкли говорить, что все критики, которые как-то что-то говорят про этот преступный режим, они всегда говорят, что они какие-то агенты западных спецслужб и так далее. И мы в ответ на это все написали такой шуточный пост. И в конце написали, мол, выпускайте Кракена, типа, давайте бомбите в комментариях, так сказать. И вот, представьте, председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов зачитывает вот этот вот шуточный пост серьезным лицом. И серьезным лицом Рамзан Кадыров говорит, проверьте все связи с масонами, с Госдепом, и также проверьте оружие Кракен. Ну, явно шуточный пост. Какие связи с масонами? Какой Кракен? Ну, я не удержался там. Типа, насмешку, типа, что-то такое сделал. И сзади стоял у меня Вахид Усмаев. Он в правительстве работает, в Чечне. И он меня сзади ударил. Я поворачиваюсь, говорю, ты что творишь? Сделал движение в его сторону, и все напали на меня. Все эти охранники, чиновники начали меня избивать там. Мой старший брат Абубакар хотел меня как-то защитить, прикрыть собой меня. Его тогда начали там избивать. Мой отец сказал Кадырову, вы что тут, как, типа, не мужчины себя ведете, все напали толпой. И вот, короче, тоже начали избивать. Потом Кадыров говорит, все, хватит. Начал, типа, дальше нотации читать. И взял за руку моего отца и хотел, чтобы мой отец меня побил там, наказал. И чтобы мы извинились перед Рамзаном. Мой отец убирает руку Рамзана. Какой-то охранник ударил моего отца. Я набросился на этого охранника, потом все набросились на меня. Брат, как обычно, хотел меня защитить, его начали избивать. То есть все заново, второй раз заново началось все это. Кадыров был очень разозлен из-за того, что мы там, не опустив голову, не начали перед ним извиняться. Рамзан говорит моему отцу, указывая на меня, у меня кровная месть насчет него, так что я сделаю с ним все, что захочу. И сказал кому-то там, чтобы моего отца и брата увезли куда-то. В тот момент у меня кровь текла, и весь пол был крови. И этот Вахид Усмая сзади говорил, чтобы я вылизывал языком всю кровь. Но я его игнорировал. Кадыров подходит ко мне и говорит, значит, ты не будешь вылизывать кровь языком, да? Я не отвечаю. И Вахид Усмаев наклоняется мне и говорит: если ты сейчас не будешь вылизывать языком кровь, мы у тебя язык отрежем. Я продолжаю их игнорировать. Тогда Рамзан разозлился и говорит, чтобы меня повалили на эту лужу. Кадыров сказал своему одному охраннику: принеси мне трубы. Они обычно пытают и избивают людей полипереновыми трубами. Ему принесли эту трубу, и Кадыров поставил ногу на мое лицо и начал меня избивать этой трубой. Когда он устал уже избивать меня, он передал трубу Магомеду Даудову, он меня тогда избивал, потом передал Вахиду Усмаеву, он там меня избивал. И вот так вот там передавали эту трубу, и каждый там какой-то чиновник меня избивал. И пока я чуть ли не потерял сознание, Кадыров сказал, чтобы прекратили. Потом Кадыров сказал Абузейду Весьмурадову, он замминистр или министр по обороне, что-то там. Он сказал, мол, отвези его и поработай над ним.
И это говорил тот самый Рамзан Кадыров, который за полчаса до этого читал вам нотацию и вопрошал, где вы видели, чтобы пытали людей, да?
Вот именно. Где вы видели, чтобы похищали, пытки делали, бросали в подвал. Потом избивают меня и говорят, чтобы меня отвезли, чтобы надо мной поработали. Посадили меня в машину и поехали в сторону, на тот момент Собор Терек он назывался, сейчас он называется Собор Ахмат. Это территория правительства, то есть на этой территории и сама база Собора, и правительственные учреждения.
Ибрагим, и вот... а вот что вы чувствовали? Вам было страшно? Вы же сами писали о том, как людей похищают, пытают, вы слышали эти истории. Вдруг случилось это с вами? Что вы тогда чувствовали?
Я... не чувствовал никакого страха, то есть я не боялся. Из-за того, что я писал об этом, я понимал, что происходит, в голове все это прокручивал. Я знал, что рано или поздно ко мне придут. Я с улыбкой, без какого-либо страха или сожаления все это принял. То есть я был подготовлен, так сказать.
Но одно дело предполагать, как это может быть, а другое дело столкнуться. Ну вот реально, человек же не может запрограммировать себя. Ну, может быть, йоги какие-то могут не чувствовать боль, например. Например, нет, не испытывать нет, страх. То есть можно предполагать, что что-то случится страшное, и как ты себя поведешь, но когда это страшное происходит...
Боль от пыток и всего этого, унижения, которые они делают, ну, конечно, это сказывается на морали, но бояться их, я не знаю, если можно их назвать людьми, у меня было насчет всего этих людей какое-то там брезгливость, какое-то отвращение. Что они сделают? Ну, они могут меня запытать, убьют они меня. Но лучше я поживу хоть недолго, хоть короткое время свободным человеком, чем буду всю жизнь вот так вот униженным рабом перед их системой жить. Никакого сожаления и страха перед ними не было у меня.
Ибрагим, но вас потом из этой резиденции Кадырова отвезли вот в эту какую-то секретную тюрьму, где вы пробыли еще полгода, да, практически? Вот что там происходило и что от вас хотели?
Ну вот, меня отвезли на эту территорию. Там много сотрудников меня, оказывается, ждали. Там был мой компьютер, мой телефон. И они что хотели? Они хотели от меня, чтобы я называл имена, сдавал свою команду, своих активистов и так далее. Там был гараж, где как раз-таки пытали людей. Они отвели меня в гараж и начали подготавливать меня к пыткам. То есть принесли этот аппарат для вырабатывания тока, принесли провода для прямого тока, пытали и током, избивали и полипереновыми трубами, и допрашивали. И в конце концов они что сделали? Там была такая выемка в гараже, и в эту выемку они налили воду, замотали рот кляпом, чтобы я не мог дышать, потому что у меня нос и так кровоточил, не мог дышать носом. Повалили в эту лужу, на уши они прицепили пришепки от аппаратного тока, на пальцы рук намотали провода от прямого тока. И вот они прямым и аппаратным током одновременно меня пытали, еще сверху меня избивали вот этими полипереновыми трубами, пытали, пока я не потерял сознание. Когда пришел в себя, там был какой-то у них свой какой-то полевой врач, который говорил им, что, мол, дайте ему немного отдохнуть, а то он может не выдержать дальнейшие пытки. Кадыровцы любят издеваться над людьми, то есть они получают от этого реально удовольствие. Когда человек в их руках унижается перед ними, они этим забавляются, еще больше и больше унижают этих людей. От того человека, который никак не реагирует на их унижение, никак не унижается перед ними, они отстают от него и, в принципе, оставляют его в покое. И то же самое было и со мной. То есть я никак не реагировал на них, никак не отвечал им, и они отстали от меня, отвели в подвал.
Ибрагим, то есть это все эти события, которые вы сейчас рассказали, это было в течение нескольких суток после того, как вы у них оказались?
Нет, это в ту же ночь, в тот же вечер. То есть, когда Рамзан Кадыров сказал, давай поработай над ним, вот тот же вечер сразу отвезли, сразу начали допрашивать, пытать меня. В тот же вечер до утра это все происходило.
Ибрагим, сколько времени всего вы провели вот в этом подвале?
Именно вот это в подвале, первую ночь я там провел. Остальное время уже я находился вот в надземной тюрьме. На территории собора Терека, собора Ахмата находятся две секретные тюрьмы. Один под правительством, другой в казарме. Я там на этой территории находился полгода. Ну, то есть 18 ноября меня похитили, и 4 мая 2016 года меня освободили.
Пока вас держали там полгода, что происходило, чего хотели от вас?
Они в течение месяца меня допрашивали. Они хотели именно ту команду, которую я собрал, активистов, вот этих людей они хотели похитить. Периодически меня пытали. И в конце концов они от меня отстали, потому что не было никакой информации от меня. И последующие 4,5 месяца я просто сидел в секретной тюрьме. И в конце концов они освободили. В соборе они кормили нас один раз в день. Это какая-то вода, что ли, вообще. Даже своим собакам они давали нормальную еду. И один раз в туалет водили. То есть в камере не было ни окон, ни туалета, ни санузла, ничего такого не было. И в одну камеру они часто запихивали столько людей, которые не вмещает сама эта камера. Вот, например, камера, которая для 5 человек, они туда где-то 20, может быть, вообще вплотную людей запихивали, и элементарно дышать нечем бывало. Мы подходили к двери в зазоры и таким образом дышали. Однажды они вообще целый месяц отключили свет, и мы в такой кошмарной черной темноте жили. Там не было никакого отопления, например, там зимой, как раз-таки это зимой же было. Настолько холодно было, что такая влажность там была, что со здоровьем у многих начались проблемы. Даже скот не держит в таких условиях, которые держали нас.
А ваша семья знала, где вы все это время?
Нет, никто не знал. Наоборот, все думали, что меня уже убили. Моя семья искала меня в разных РОВД, в разных каких-то силовых структурах, но никто обо мне никто не знал. Потому что, ну, это и есть же секретная тюрьма. Именно вот собор Терики — это самая секретная тюрьма. Там находились, кстати говоря, и сами соратники Кадырова, которые провинились. То есть с нами сидели и начальники разных РОВД, друзья Кадырова. Никто про это место не знал. Это я узнал из-за того, что когда меня туда везли, на мне не было мешка, и я все это видел.
А ваш отец в то время еще продолжал быть судьей Верховного суда?
Его заставили подать на увольнение с угрозами, что меня живым он никогда не увидит. Потом они сказали, что вообще убьют всю семью.
Это было тогда же, в 2015 году?
Да, да, да.
Когда вас похитили? Да. А как вы вернулись домой, вы помните? Вот 4 мая вас просто выпихнули на улицу, куда-то привезли.
Нет. Дашав Магомед приехал, забрал меня, еще одного парня, его тоже отпускали. Меня повезли домой, сказали нам, чтобы мы собирались, так как сейчас снова заедут, отвезут в МВД, там будет в актовом зале встреча, соберутся чиновники и какие-то нотации там читать будут. Ну и после этого все уже освободили.
А что это за вот такая воспитательная часть?
Так сказать, профилактические беседы, как они любят говорить, свою пропаганду вдавливают.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы беседуем с Ибрагимом Янгулбаевым, которого Рамзан Кадыров назвал кровным врагом.
Вы почти полгода провели в какой-то секретной тюрьме. Вас пытали, над вами издевались. Вас, наконец, выпустили. Вы вышли живым, может быть, с пошатнувшимся здоровьем. И вам не пришло в голову, что надо бы уезжать?
Ну, уезжать-то приходило в голову, конечно. Но не торопился, что ли. На следующий день я купил сим-карту, связался со своим другом, который находился за границей, и сказал, типа, давай, надо подготавливать все, будем заново начинать работу. Но уже анонимно. Несколько раз к нам приходил Магомед Дашаев, спрашивал, я ли это веду или нет. Я говорил нет, и он уезжал. В 2017 году ко мне приехал снова этот Магомед Дашаев со своими оперативниками, сказал, что, мол, просто хочет проверить, ничего такого, ты или ведешь, или нет. Если нет, то мы тебя отпустим. Таким образом, меня снова забрали они. И вот они начали говорить, что типа, ты снова начал вести этот паблик, все такое. Я всячески отрицал, что это нет, не я, потому что я был полностью уверен, что я нигде не спалился. Но так как я вел сейчас анонимно, я и людей собирал анонимно, то есть я не знал их данные, и они не знали мои данные. Ну, в общем, в общей группе я писал, там, иногда отправлял свои голосовые, и они проигрывают мои голосовые. То есть в этой команде был оперативник, который внедрился в нашу вот эту вот анонимную команду. Показали, что типа они в курсе, что это я веду паблик. И меня отвели в другой кабинет, где начали подготавливать меня к пыткам. Завязали там руки, ноги, пытали этим аппаратным током, избивали полипереновой трубой, там ногами, руками избивали, потом повесили меня на лом, в подвешенном состоянии меня так оставили, потом меня опять в подвешенном состоянии пытали током, избивали всячески. Хотели от меня данные, я говорил, я данные не знаю никого, потому что даже можете спросить у своего этого агента, что это все было анонимно. И ни они не знали, и я не знал их данные. Ну вот они меня тоже пытали несколько часов, до 4, что ли, часов утра. И не получив никакую информацию, они начали фабриковать уголовное дело в отношении меня.
То есть в этот раз вас поместили в официальную тюрьму и возбудили уголовное дело. То есть они начали искать какие-то реальные основания для того, чтобы было документально зафиксировано ваше положение. Правильно я понимаю?
Ну да, но только они в начале, 2-3 недели, меня незаконно удерживали в ОМВД, пока они фабрикуют на меня уголовное дело.
А в чем именно вас обвинили? По какой статье было дело?
Изначально они хотели сделать на меня 278-ю статью, типа, что я насильственным образом хотел захватить власть, сделать переворот и все такое. Походу, они посовещались и поняли, что для такой серьезной статьи, необходимы и оружие, необходимы и люди другие. И они что сделали? Они сделали по 282 статье, что я делаю какую-то, не знаю, ненависть к российским военнослужащим, в частности, к русским солдатам.
А это был еще тот период, когда по той самой 282 статье экстремистской можно было уехать в колонию за какой-нибудь перепост, лайк или, ну, буквально за слова. Поэтому вас посадили сначала в следственный изолятор, а потом решили судить по этой статье.
Да. Конечно, вот все эти документы я под пытками признавал. Они сказали, если ты по признанке дальше будешь идти, тебе дадут где-то год, может быть, 2 года. На следующий день был суд по мере пресечения. В этот же суд ко мне пришел брат, и брат сказал, чтобы я пошел в отказ, что отец сказал, чтобы за них не переживал, чтобы я пошел в отказ. Я сказал, окей. И когда начался суд, и я рассказал, что меня пытали, где меня пытали, что это все под пытками. Я подписывал документы. Но все равно суд избрал мне меры пресечения под стражу. А никаких доказательств у них не было. Те посты, которые они мне предъявляли, большинство этих постов было критикующим власть. Там не было никакой ненависти, призывов и ничего такого в постах не было. В последующем, спустя вот чуть больше 1.5 года, статью декриминализировали, им пришлось меня отпустить из СИЗО.
Да, но в это время вы уже чуть не умерли там от воспаления аппендицита.
Да, кстати, да. Да, они...
Вы так радостно на это реагируете. Слушайте, вот мы слушаем ваш рассказ, и это правда прямо шокирует, когда вы говорите, ну вот меня привели и начали готовить к пыткам. Или когда вот вы смеетесь, когда, ну да, действительно, меня чуть не угробили без врачебной помощи. Здорово, что вам удается сохранять оптимизм и так к этому относиться, но когда это слушаешь, ну это просто невероятно. Как вообще можно это все пережить?
Я не привык там страдать, грустить, загоняться в чем-то. Ну, такое у меня воспитание мои родители мне дали. Какие-то трудности не были, что надо, типа, с достоинством пройти, не нужно отчаиваться.
Но вот в этот раз, когда вас уже в этот раз освободили, вы все-таки решили покинуть Чеченскую республику, а еще лучше наверняка и Россию?
Взяли сюда, когда они меня уже освободили. Вместе с Еленой Милашиной, с комитетом против пыток, там, со своим адвокатом, мы сразу же уехали из Чечни. Там меняли машины, там, чтобы не было слежки. И вот так я покинул Чечню. И до 21 года жил в Нижнем Новгороде. Там уже были мои родители, там сестра, младший брат. Ну, я продолжал свою такую деятельность, не, если не так уж публично и громко, как раньше, но все равно я работал над всем этим. Выступал в ЕСПЧ, например, в 2020 году. Я там рассказывал, что вот происходят пытки, похищения, что меня пытал лично Кадыров. То есть я не останавливался, я все равно продолжал, как мог, бороться с этим преступным режимом.
Ну, то есть вот все эти задержания, возбуждение уголовного дела и пытки вы вместе с комитетом против пыток обжаловали, я так понимаю, дошли до ЕСПЧ.
Да, да, еще решения не было.
А в комитет против пыток обратился ваш отец?
Еще в 2017 году мой отец обратился и к Елене Милашине, и к комитету против пыток, когда я уже меня посадили в СИЗО.
Вот до 20 января 2022 года вы получали, ну, условно, скажем, какие-то весточки от чеченских властей?
В течение всего этого времени они какие-то анонимными угрозами, какие-то комментарии, либо в личку они писали мне, угрожали. Я же все равно писал, критиковал, говорил. Это я, находясь в России, все это делал, и они это все знали. Поэтому какие-то анонимные угрозы они мне тоже кидали. Но в последнее время, там, в 2020 году, например, после выступления в ЕСПЧ, они похищали моих родственников, проводили с ними какие-то профилактические беседы. То есть не в первый раз наших родственников они похищают. Последний их вот такой триггер вот в декабре 2021 года, и сейчас приехали, похитили мать и все такое.
А чего они хотят этим? Вот на что они рассчитывают?
Ну, они рассчитывают, чтобы мы прекратили свою деятельность, чтобы мы приехали, чтобы они могли нас, я не знаю, убить, как-то унизить, публично наказать. Ради этого они и похитили больную женщину, своего оппонента. Ну, конечно, никто не будет к ним приезжать, сдаваться, унижаться перед ним. И тем самым подвергнут опасность не только там себя, но и всю целую семью. Как их хозяин Путин говорит, переговоры с террористами не ведя. Вот то же самое, я с террористами переговоры не веду. Даже этого они понять не могут. Они абсолютно не знают, как бороться. Они знают только похищать, пытать, убивать. Все.
А вы понимаете, почему вас не убили?
Они если же честно, могли. Не знаю. Могли. Когда меня кинули в этот подвал и увидел вот эти все инструменты для пыток, я думал, ну все, добьют меня, убьют. То есть я уже был готов ко всему, но меня почему-то не убили, я не знаю. Так, походу, было предрешено, не знаю, судьбой Всевышним.
Но Россию вы все-таки покинули.
Ну и, да, в прошлом году.
Вы сейчас себя чувствуете в безопасности?
Полностью безопасно себя чувствовать ни один там критик или оппонент Кадырова не может, потому что у него есть свои какие-то там представители, агенты и так далее. Чтобы чувствовать себя безопасно за пределами России, это надо признать Кадырова и всю его вот эту вот преступную банду международными террористами, чтобы прикрыть их воздух, так сказать, за границей России, то есть изолировать от мирового общества и оставить их в своей России. Пока это не сделают, ни один человек, будь он чеченец или нет, который критикует как-то Путина либо Кадырова, он не будет себя чувствовать безопасно.
А что должно произойти сейчас, чтобы вашу маму отпустили?
Только давление от мирового сообщества. Только давление вот с иностранных стран, с иностранных государств на это дело можно хоть как-то повлиять. Потому что, как мы знаем, Кремль отмалчивает или говорит, что это фантастическая история. А Кадыров и его, все его эти преступные люди говорят, что нам будут резать головы. Только от международного сообщества можно как-то повлиять. Это дело дало такого резонанса, что начали говорить в ПАСЕ, в Госдепе США. И это хоть как-то дает надежду, что мать можно будет освободить. После всего этого Путин же и позвал Кадырова к себе. То есть Путину не нужно выглядеть тираном и узурпатом еще из-за этого Кадырова, ему это не нужно. Если бы Кадыров все это провернул тихо, мирно, Путин бы не позвал себя Кадырова, не отчитывал бы его. Но из-за того, что вот это дело дало резонанса, и международные страны вот поддержали и высказались по этому делу, его позвали, отчитали, сейчас, видите, адвокатов допустили, уже хоть что-то известно о матери.
Да, но Путин же мог приказать в принципе ее отпустить. Почему он этого не сделал?
На этот вопрос я не могу так прям ответить. Может быть, это будет таким большим позором для Кадырова, что, мол, на него надавили, и он вот отпустил. Все-таки свое какое-то эго у Кадырова, у Путина присутствует, и они всячески пытаются показать себя, что вот это мы сами себя у себя решим.
Но Путин же не слепой, он же видит, что происходит. Может быть, ему, конечно, не все доносят, но он же понимает, что Рамзан Кадыров, в общем, себя ведет несколько странно с точки зрения действующего в России законодательства. И вы не первый человек, который рассказывает о каких-то секретных тюрьмах. И вы не первый человек, который рассказывает о том, что в Чеченской Республике применяется так называемая коллективная ответственность, когда, подозревая в совершении какого-то одного поступка человека, будут преследовать всю его семью, могут сжечь его дом, могут отправить в тюрьмы его родственников и запытать. Путин же не может этого не видеть. Почему он это позволяет?
Потому что Кадыров и есть проект Путина. Путин поставил Кадырова для того, чтобы он это и делал. То есть, чтобы Кадыров терроризировал чеченский народ и тем самым удерживать Чечню в составе России. Люди, которые не до конца не понимают, что происходит в Чечне, они думают, что вот Кадыров — это какая-то сама такая отдельная личность, которая неуправляемая Кремлем или Путиным. Еще как управляемая. Кремль научила Кадырова и кадыровцев, как надо пытать, как надо удерживать и терроризировать народ, чтобы этот народ удерживать в составе России. Как началась война в 90-х годах, так она и не закончилась в Чечне. То есть сделали красивую ширму, выгнали всех независимых журналистов, правозащитников. И люди за пределами Чечни не понимают до конца, что происходит в Чечне. Поставили вот эти вот красивые небоскребы для себя, разъезжают на Роллс-Ройсе, грабят народ. А сам народ-то голодает, народ бедствует. И еще этот народ похищают, пытают и убивают.
Спасибо большое, что нашли для нас время. Было приятно с вами пообщаться.
Удачи. Верим, что маму удастся вытащить.
Очень надеюсь.
Будем надеяться.
Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Castbox, Spotify, YouTube, а также на сайте Радио Свобода.
Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки.
Здравствуйте. Это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.